Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 10 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами в программе «Умные парни». С минуты на минуту придет Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Стрим в Ютубе у нас, насколько я понимаю, да, начался. Прямой эфир, Ютуб-канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать, в чат нам написать, и сообщение по теме я обязательно зачитаю, а сообщение не по теме не зачитаю. Вот все предельно просто. Координаты еще прямого эфира у нас 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И все, давайте начнем, конечно, все-таки с того, что нас ждет, потому что уже Баррель назвал неприемлемым требование о нерасширении НАТО на восток. И здесь, конечно, важная очень политическая история. Удастся ли, отталкиваясь от той структуры, которую возглавляет Дмитрий Орлов, агентство политических и экономических коммуникаций, удается ли странам устанавливать политические коммуникации? Удается ли это? Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. Потому что, да, разговор есть. Да, сначала была Швеция, которая даже в НАТО отказалась от членства НАТО. Говорили, что недопустимо требование, выдвигаемое Российской Федерацией. В Вашингтоне подтверждали, что да, скорее всего, встречи будут. А, соответственно, Баррель теперь говорит, что это неприемлемое требование у нерасширения НАТО на восток в контексте того, что с Украиной происходит и так далее. Пока Дмитрий Орлов до нас едет, у нас есть возможность с ним поговорить. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да, но вы же к нам подниметесь, да, как приедете?
Конечно.
Прекрасно. Все, пока по телефону мы с вами начнем. Смотрите, Баррель, который называет неприемлемым требование о нерасширении НАТО на восток, все-таки удается ли сторонам сейчас налаживать политическую коммуникацию? Или мы пока идем ва-банк вообще со всех сторон? Дмитрий?
Это есть.
Да.
Речь идет...
Ой, ага. Так, у нас беда со звуком. Сейчас попробуем. Вы, наверное, в дороге, поэтому у нас что, проблемы со связью, да? Алло, Дмитрий, попробуем еще раз.
Да, я слушаю.
Вот, давайте вот так, ага. Так.
Это есть, то есть общение, да, и, так сказать, оно не утрачивается. Предстоят саммит России и НАТО, его формат 10 либо 12-го, время и формат, собственно, согласовываются. Предстоят встречи Козака с представителями власти Германии, это, я так понимаю, произойдет чуть раньше.
Так.
Вот, но совершенно очевидно, что никаких договоренностей пока не достигнуто. И говорить о том, что, значит, все уже случилось и гарантировано, конечно, нельзя. Существует высокая степень неопределенности относительно того, как будут развиваться дальнейшие события. НАТО в лице Столтенберга, точнее, Столтенберг от имени НАТО заявлял, что требования России неприемлемы. Угу. Путин, правда, в кулуарах, но вполне определенно, сказал о том, что значит, он выслушает, да, российских военных экспертов по поводу того, как в дальнейшем действовать. Вот. И после этого возникло несколько, на мой взгляд, позитивных сигналов. Это вот обсуждение даты встречи, да, Россия-НАТО. И главное заявление германского правительства, ну, точнее, не заявление, а источник германского правительства, который в Блумбергу заявил, что, значит, что правительство Германии не в полной мере разделяет, далеко не в полной мере разделяет озабоченность правительства Соединенных Штатов. То есть мы бы увидели различия позиций, да, вот в отношении Запада к развивающимся событиям. Вот это все позволяет говорить о том, что все-таки пока ситуация находится в режиме коммуникации, в режиме диалога, но Россия требует, Россия настаивает, Россия требует. И я думаю, это тот случай, когда значит, дальнейший диалог может развиваться только вот в заданном России формате. Ну, так сказать, понятно, что что-то может там из того пакета предложений, который есть, что-то может выпасть. Но формат-то задан, и, так сказать, очень жестко Россия стоит на том, что, значит, надо обсуждать именно эти документы, а не абстрактная ситуация в Европе, стабильность там и так далее. Ну вот такая ситуация. Ситуация весьма напряженная, она напоминает там и переговоры, которые шли в 1939 году, многочисленные в разных форматах, и ситуацию перед Балканским кризисом 1908 года, и ситуацию перед Первой мировой войной, там тоже были очень напряженные переговоры. Ну, их тогда вела не Россия, Россия была, в общем, так сказать, сопутствующей, там, не главной стороной в этих переговорах.
Вводные какие сейчас? Мы понимаем, что как бы тревожное состояние, вот это пытаемся рационализировать через аналогии с прошлым, но другое дело, вводные данные, вот новые, можно ли перечислить, чтобы понимать, что все равно сейчас посложнее, ну, кроме наличия ядерного оружия?
Ну, вы имеете в виду вводные данные в переговорах?
Да,
вводные данные
да.
в переговорах известны. Это, значит, Украина должна быть, должен быть подтвержденный, точнее, подтвержденный, а закреплен ее внеблоковый статус, во-первых, и оттуда должно быть, должны быть даны гарантии, что там не будет размещено, значит, вооружение там определенного формата, наступательное, там, в определенных количествах. Вот, ну а аналогии, так сказать, ну, ядерные арсеналы, они, так сказать, сопоставлялись уже, и моя точка зрения, что до их использования, так сказать, конечно же, не дойдет, как, какого бы формата и масштаба, и характера не был конфликт, если, не дай бог, он произойдет. Вот, а что касается, так сказать, наземных вооружений, ну, понятно, что у России здесь есть, во всяком случае, здесь и сейчас, да, есть совершенно, значит, определенное преимущество. Ну, а НАТО, НАТО по ресурсам экономическим, социальным, с точки зрения, так сказать, значит, влияния вообще на ситуацию в мире, конечно, ресурсы НАТО несопоставимы с ресурсами России. То есть, значит, при планировании, конечно, военной стратегии, если, еще раз подчеркну, если уже дело дошло до войны, надеюсь, что это все-таки не так. Вот, при планировании нужно исходить из этих ресурсных ограничений, которые есть. Ресурсных, сопоставление, точнее, возможности ресурсов. Но ясно при этом, что, точнее, не ясно, а можно с высокой вероятностью предположить, что в случае радикального обострения ситуации на юго-востоке Украины, НАТО в военном смысле в конфликт не вмешается. Оно может поддержать Украину, оно может ввести какие-то санкции против России, точнее не какие-то, а очень жесткие. Вот. Но я не ожидаю военного вмешательства.
Дмитрий, а есть ощущение...
При каком сценарии, я бы так сказал. То есть это должен быть какой-то сценарий, который, не знаю, в ходе которого возникнет какая-то экстремальная, допустим, военная эскалация. Я думаю, что просто в силу политического выбора, в силу опасений, в силу того, что они раздроблены, в силу отсутствия, собственно, у населения этих стран каких-либо мотивов столкновения с Россией, я практически исключаю вероятность прямого военного столкновения России и Соединенных Штатов, либо России и стран НАТО.
Дмитрий, а есть ощущение, что Российская Федерация все-таки против всего мира, и мы находимся в некой изоляции, потому что, ну, а кто в союзниках-то?
Ну, значит, союзников действительно немного, и пока никаких политических заявлений в поддержку позиции России мы не видели. Но намного важнее не союзники, а намного важнее явная дифференциация, явное различие в позициях Соединенных Штатов и Германии, которые проявились и вот в этих утечках, и в том, что будет самостоятельная переговорная история у России и Германии в ближайшее время. Вот скорее на это я бы обратил внимание, потому что, извините за грубость, кому воевать-то в Европе? Бундесверу же воевать, не американским же подразделениям, которые могут, там, не знаю, гипотетически прибыть в каком-то там...
Но, значит, главное, и за что? Вот в чем дело еще, за что?
Поддерживающем масштабе, значит, поддерживающем формате, так что воевать Бундесверу. А совершенно верно, этот мотив, этот вопрос сейчас очень у многих на устах. И, конечно, германское правительство, которое, кстати, только что сформировано и только укрепляется у власти, оно нестабильно, между прочим, по характеру, не командное, потому что Бербок и Шольц – это совершенно разные люди в политическом смысле и в смысле обязательств по отношению к там, Соединенным Штатам, и блоку и так далее. Так вот, конечно, я думаю, перспектива какого-то военного столкновения или перспектива стать главным игроком в военном смысле против России на европейском континенте, я думаю, она повергает германскую элиту в ужас. Это мое просто предположение. И я думаю, что вот это, так сказать, из логического даже соображения, из логического порядка соображения, вот это вот не столкнуться с Россией, неизвестно за какие, так сказать, интересы, неизвестно ради каких цели. Я думаю, что это прежде всего сдерживает германскую элиту, заставляет ее дистанцироваться от, так сказать, той линии эскалации, которая характерна прежде всего для руководства НАТО, даже не для Соединенных Штатов, для них в меньшей степени, а вот для руководства НАТО.
Я просто же еще спрашивала, почему про союзников, потому что не так давно президент заявил про СНГ, он сказал, что это, в общем-то, был и вынужденный, и правильный шаг в тот момент создания союза независимых государств после развала Советского Союза. Но по факту, вот что мы имеем? Мы понимаем про англосаксонский мир, что это такое, да? НАТО, военно-политическое образование, АУКУС, теперь новое военно-политическое образование. А вот Россия, она же нет Варшавского блока, нет соцблока, СНГ тоже как бы ни туда, ни сюда получается. И возникает вопрос, а что из себя в принципе составляет сейчас бывшие союзные республики, советские республики? Не получается ли, что и в этом плане Россия в одиночку?
Нет. У нас есть серьезные, так сказать, таможенные экономические взаимодействия, причем не в рамках СНГ, а в рамках, прежде всего, таможенного союза. У нас есть взаимодействие в рамках, значит, системы безопасности этой нашей, да?
ОДКБ,
да. Вот, и в этом смысле у нас очень неплохие взаимодействия. Другое дело, значит, подписаться под какие-то военные операции, это совсем другое дело. И, кстати, НАТО тоже, мы же видим, если даже какие-то решения будут приняты, что Германия, Венгрия и можно еще несколько стран назвать, что они пойдут, так сказать, в бой святой правой, это очень сомнительно. Естественно, вот страны, которые, скажем так, примыкают, находятся в зоне влияния интересов, там, основных игроков, да, естественно, у них у всех есть свои интересы и, говоря грубо, воевать они не готовы и не видят, собственно, ни мотивов, ни целей, ни, собственно, каких-то великих ценностей, которые надо отстаивать. Это можно понять вполне, такую их позицию. И она характерна и для стран СНГ, и для стран НАТО.
И для стран СНГ, и для стран НАТО. Но вот это, конечно, любопытно. Здесь еще я бы хотела сосредоточиться на том, что происходит внутри Российской Федерации, сейчас не на внешнем контуре, а во внутренней политике, потому что многие как раз считают политическим решением тот теперь статус, который касается правозащитного центра «Мемориал». Верховный суд, напомню, постановил ликвидировать международный мемориал. Сегодня аналогичное решение по правозащитному мемориалу, это два разных юрлица, принял Мосгорсуд. Оба решения, да, защита намерен обжаловать. Обе организации признаны иностранными агентами. По оценке прокуратуры, международный мемориал искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства. Эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. Там еще было, что отсутствие маркировки могло спровоцировать негативное общественное мнение или даже граждане могли столкнуться с депрессией. Это прям цитата. Но важно понять, все-таки фактическая аргументация этого решения. Какова с вашей точки зрения?
Аргументация это названа, она прозвучала. Моя точка зрения, что политика государства в отношении памяти, она остается прежней. Есть проспект Сахарова, есть улица Солженицына, есть организации, которые по-прежнему, расследуют политические репрессии там тех же 30-х, 50-х годов, и которые, так сказать, ну, хранят, скажем так, вот эту память. Вот. А что касается мемориала, ну, не все мы знаем. Я не обладаю здесь высокой информированностью, которая, возможно, характерна для спецслужб или представителей каких-то контролирующих ведомств, которые отслеживают транзакции иностранные. Вот. Я думаю, что здесь есть что-то, чего мы просто... что-то такое, что... Значит, что-то такое, что, значит, диктует вот столь решение.
Дмитрий, я так понимаю, вы уже в здании, да?
Да, я...
Поднимайтесь тогда, да, потому что вы сейчас в лифте, скорее всего, пропадете, а мы пока со слушателями на эту тему поговорим. Все-таки для вас, товарищи, вот для вас действительно, вы, скажем так, заметили, что ликвидирована организация «Мемориал» и международный «Мемориал». Для вас это было, для вас лично это было значимое событие. Да, 134-21-35. Для вас это значимое событие. Ликвидация «Мемориала» и международного «Мемориала». 134-21-35. Обе организации признаны иностранными агентами. 134-21-35. Да, это для вас значимое событие. Вот. А 134-21-36 вы даже не заметили. Вот давайте так. 134-21-36. Вы даже не заметили этого. 134-21-36. Пока Дмитрий Орлов к нам поднимается. Здесь еще что? Из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента, цитирую, граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям и могут сформировать негативное общественное мнение или, в скобках, столкнуться с депрессией, заявили в надзорном ведомстве. Это в прокуратуре. А международный мемориал занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям, правозащитный мемориал юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным. Обе структуры более 5 лет находятся в реестре иностранных агентов. Это я читаю сейчас по РИА Новости. Вот, правда, значит, адвокаты тоже говорили, что правозащитный центр продолжит свою деятельность в той или иной форме. Напоминаем, что это иностранные агенты, потому что мы должны это помечать, вот, потому что язык надательства. Дипломат США, кстати, приехал на суд по мемориалу, чтобы понять Россию, российскую систему. Это вот тоже цитата по РИА Новости. Джабаров о реакции США по мемориалу – это попытка вмешаться в судебную систему Российской Федерации. Нет, ну, странно, честно говоря, попытка вмешательства в судебную систему, если судебная система сама вынесла решение, которое она вынесла. Вот в чем дело. В чем тут попытка вмешаться? Вот. Всех иноагентов давно запрещать и расформировать. Сколько можно это терпеть? Это вопрос безопасности государства, говорит Денис. Депрессия сегодня прошла, совпадение, не думаю, говорит ЛОФТ-МСК. Уточните про значимость. Ну, для вас это значимое событие. Вот в чем дело, понимаете? Ликвидация... мемориала, да, 134-21-35, и вы, в принципе, этого не заметили, вот этих вот новостей, может быть, от меня только узнали, что ликвидированы две организации, международный мемориал и юридический центр мемориал, не юридический, а как просто организация, да, мемориал, их две, 134-21-36, вы этого не заметили. Дмитрий Орлов, наконец, с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, несколько вопросов.
Добрый день,
да, здрасте, от наших слушателей. Как раз всех иноагентов запрещать, расформировать, сколько можно терпеть, это вопрос безопасности государства. А с вашей точки зрения, все-таки деятельность такой организации представляла действительно опасность? Или все-таки нет? Или сначала, условно, они занимались тем, что было, в общем-то, во благо, а потом как-то деятельность смешалась?
Нет, я не готов это оценивать, потому что это должны делать специалисты. Опасность – это термин, ну, так сказать, правовой, термин, который надо бы адресовать прокуратуре, регулирующим структурам там, и так далее. Какую опасность и в связи с чем, так сказать, приняты эти решения? Там есть мотивировка, она, так сказать, приведена. Оценивать, насколько она адекватна, эта мотивировка, для этого надо весь комплекс этих фактов знать, на основе которых они эти решения принимали. Я просто, значит, не погружен. А что касается, в принципе, отношения к иноагентам, ну, его сформулировал Владимир Путин однажды и подтвердил вновь, недавно, о том, что, значит, если тайная структура признана иноагентом, это всего лишь означает, что она получает иностранное финансирование и отстаивает вполне определенные интересы. Она может работать, действовать, и дальнейшее решение по прекращению деятельности, либо угу. по каким-то другим правовым оценкам и там организационным каким-то, какие-то организационные решения, это все уже в том случае, если эта организация нарушает закон. Такая логика.
Но вы понимаете обеспокоенность тех людей, которые высказываются, все, было принято какое-то историческое событие, назад дороги нету, и вообще это точка невозврата. Нет,
конечно. В имиджевом и политическом смысле это решение очень заметное, для многих это маркер той политики, которая проводится. Я предлагаю с такими выводами не спешить, потому что, еще раз подчеркну, политика памяти, она в тех улицах, которые в Москве, она в тех структурах, которые защищают угу. по-прежнему политзеков, да, 30-х, 50-х годах, она в том, что власть последовательно не забывает о том, что происходило во времена там, большевистского террора.
Дмитрий Орлов с нами. Продолжим после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Про иностранных агентов говорим, в частности, про мемориал, который теперь по решениям суда решено ликвидировать. Иностранный агент, напоминаю, 40% наших проголосовавших слушателей говорят, что для них это было значимое событие, ликвидация мемориала по решению суда, а 60% говорят, что они даже этого, в принципе, и не заметили, возможно, узнали от нас. Ну, не знаю, это нерелевантный, конечно, опрос, но по факту просто...
Ну нет, ну это заметное событие, безусловно. Для правозащитников, для тех, кто интересуется вот повесткой гражданского угу. общества, это значимое событие, безусловно.
Есть еще такой момент вот от наших слушателей Сахара. Когда указывают неправоту в спорных ситуациях, раздражает. Историю невозможно переделать, нужно стараться не повторять ошибок. Организация типа мемориала не допускать регистрации вообще. Но, правда, другие скажут, что именно благодаря тому, что когда-то на их сайте оказались, там нашли информацию про своих там да, пращуров, да. например,
конечно,
да, которых, которые были без суда и следствия там расстреляны. Нет, или не надо,
мне кажется, вот этих, значит, призывов,
что вообще ничего не
нехорошо они звучат, да, что, значит, вообще эту деятельность вернуть и такие организации не регистрировать, как не регистрировать.
Ну, это...
А вот да. система их финансирования и, так сказать, транзакции, которые проходят, это другой вопрос. И вот по поводу этого другого вопроса решение принято, это как мне представляется, отнюдь не по поводу...
Ну, это не как повод был. Нет, в смысле, это... причина, как это говорится, повод для войны не всегда причина войны.
Ну, хорошо, причина, по которой принято решение, все-таки это конкретные транзакции, которые были произведены, как я понимаю, угу. а не политический выбор или не та деятельность, которая связана с расследованием там, тех или иных преступлений, которые, в том числе сталинского режима, которые были там, в 30-х.
Но это не битва за память такая, знаете?
Мне это не кажется битвой за память, и от защиты интересов людей, которые пострадали в ту пору, власть совершенно не отказывается. Я не видел никаких месседжей mm-hmm. или никаких значит, поворотов содержательных с этим связанных. Кто это видит, возможно, он иначе это оценивает.
А есть еще такой момент, как Кремль, который начинает подготовку к президентским выборам 2024 года, эта информация была пару-тройку дней назад от РБК, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Владимира Путина на новый срок. У него спрашивали периодически и наши иностранные журналисты, а будете ли вы в 2024 году и так далее. Вот, он говорит, я там еще до конца не решил, у нас много текущих вопросов и так далее. Но в целом, когда Кремль все-таки там через источники объявляет, что начинает подготовку, что это значит для страны в целом? Все напружинились или как?
Ну, во-первых, по поводу этой публикации была да. интересная полемика. Значит, пресс-секретарь президента довольно быстро, кстати, сказал, что и, значит, президент, и его администрация регулярно работают, и в этом суть, собственно, значит, в том числе в этом суть подготовки к выборам. Ну, я упрощаю его аргументацию. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, о выборах нужно думать постоянно. Вопрос, каким образом? ну, это уже другая сторона, да. Путин это политик, который, значит, работает постоянно, который ориентируется на регулярный и высокий уровень общественной поддержки. И общественная поддержка это происходит и обеспечена именно благодаря тому, что его политика это ответ на запросы избирателей. При этом он не по соцопросам управляет, как когда-то говорили о нем, а он управляет в соответствии с широким запросом, то есть ощущает, чувствует, значит, запросы людей. У него широкий выбор возможностей. Конституция позволяет ему баллотироваться и в 24-м, и в 30-м годах. Значит, он этого не исключает, он об этом сказал.
Да.
Да, но об участии в выборах прямо он пока не заявлял.
Ну, чтобы там шуршание не началось,
да, чтобы, вокруг. Да, чтобы не было шуршания, чтобы все спокойно работали, об этом он тоже говорил. Так вот этот источник и это, значит, заявление, публикация, это шуршание или это, значит, серьезная какая-то игра? Мне вот трудно, так сказать, судить. Я все-таки думаю, что если бы это был какой-то ход Путина, условно говоря, да, то пресс-секретарь президента Песков столь жестко, ну или, скажем так, столь иронично не ответил бы этому источнику РБК, вот причем в оперативном режиме. Мне кажется, позиция президента ее можно так сформулировать. Все работают, значит, не суетимся. Вопрос о том, когда выдвигаться, в каком формате выдвигаться, это вопрос, который я, президент, значит, решу сам и вам об этом сообщу. Вот такая, мне кажется, логика. А кто забегает раньше времени, значит, куда-то? Ну, зачем?
Ну,
зачем они забегают? В чем, так сказать, мотивы? Это интересный вопрос. Вот я ожидал, честно говоря, от пресс-секретаря президента ответа на этот вопрос. Но он, так сказать, дал весьма общую характеристику, схожую с Владимиром Путиным.
Но это логика суперпрезидентской республики или все-таки это логика действительно обстоятельств сложившихся?
Это логика работающей системы, как мне кажется. Той системе, которая сложилась, она работающая, она ориентирована при этом, моноцентрическая, ориентирована на Владимира Путина, в политическом смысле моноцентрическая. И она, в этом Путин прав, конечно, негативно реагирует на сообщение о том, что произойдут какие-то существенные изменения, или могут произойти, или надо, так сказать, неожиданно зачем-то за три, значит, года до выборов зачем-то, значит, мобилизовываться.
Ну как, неожиданно. Мы же привыкли, что в Штатах говорят, ну вот два года вроде бы посидел в кабинете, теперь дальше выборы в Конгресс, а потом уже выборы, значит, президентские снова, и снова всем надо напружиниться.
Не знаю, насколько я понимаю логику президента, я давно за ней слежу, так сказать, естественно, как и все мы. Вот, насколько я ее понимаю, это логика постоянной работы, так сказать, устойчивого развития, ориентации на запросы населения, а, значит, какая-то избирательная кампания за три года до выборов, мне кажется, в таком формате, ну, или там какие-то специальные действия в формате избирательной кампании, в таком формате Путин никогда не работал.
Но это не олицетворение, скажем так.
И я не думаю, что это была, ну, что эта утечка была связана с позицией Путина. Хочу еще раз это подчеркнуть, потому что пресс-секретарь президента быстро на это отреагировал, и он при этом в его ответе были упомянуты и президент, и его администрация. Я думаю, что это было все неспроста. Я думаю, что он мог, ну, так аккуратно скажем, он мог посоветоваться с президентом по поводу этого заявления.
Понятно. А вот интересно еще, призыв к работе, к монотонной, вот этой интенсивной, точнее, к обычной рабочей обстановке, это все-таки не про то, что, скажем так, ну, вопрос так или иначе встает. А кто, если не? Это, ну, это же дискуссионный все равно вопрос.
Он гипотетически, да. Конечно, он может встать, но не в практической плоскости. Я думаю, что на выборы 24-го года, это очевидно, конечно, будет, значит, выдвигаться Владимир Путин, и у него есть, так сказать, все шансы на этих выборах победить. Вот. Я думаю, что тот курс, который проводится, так сказать, он, в общем, очень связан с именем Путина и с теми направлениями политики, которые были сформулированы еще там в 2007-2008 годах и раньше даже во многих отношениях. Вот, так что я не думаю, что, значит, здесь нужно куда-то, так сказать, забегать вперед и дестабилизировать, да, вот, настроение в элитах. В этом, на мой взгляд, нет никакой необходимости. Он скажет, придет время, и он скажет о своем выдвижении. Придет время, и, так сказать, нужно будет создавать какие-то структуры, которые будут в организационном и в политическом смысле этого движения поддерживать. Мне кажется, сейчас это выглядит таким фальстартом, и я думаю, что заявление Пескова – это намек, что это как раз фальстарт, вот такого рода, так сказать, заявление источника.
Если не забегать вперед, точнее, это так далеко вперед, то все-таки про 22-й год. С вашей точки зрения, главные какие-то вызовы для России вот в будущем году какие? Ну, помимо того, что у нас вот непонятно, что с НАТО.
Это главное, как это вы легко. Нет, ну вот, собственно, обострение внешнеполитической ситуации – это главный вызов. Если его разрулить, да, если удачно, так сказать, он завершится с геополитическими выгодами для России, с какими-то новыми возможностями, это было бы прекрасно. Но вызовы есть еще. Вызов – это инфляция. Он вышел явно на одну из первых ролей. К счастью, Центробанк при очевидном содействии и такой значительной роли президента принял верное решение по росту ставки, причем подряд несколько решений. Вот. И когда Путин говорил, что могло бы быть как в Турции, значит, он, конечно, не лукавил. Экономические власти наши видят угрозы, и им удачно, надо сказать, адекватно противостоят. Но риск высокой инфляции, он сохраняется. А высокая инфляция, она как негативный мультипликатор, да, как драйвер, как негативный драйвер, она ведь тянет за собой и, значит, рост цен, и
зарплаты так не растут, как цены.
Конечно, падение уровня жизни некоторое и неблагоприятную ситуацию с ипотечным кредитованием, а значит, убивает перспективу у многих людей. Поэтому инфляция – это самые, так сказать, после войны угрозы, точнее, военных угроз или, так сказать, угроз резкого обострения внешнеполитической ситуации, после этого инфляция. Ну, есть угрозы разные, есть, так сказать, значит, проблемы с нацпроектами, с их реализацией, за этим тоже нужно детально следить, сроки, качество, значит, эффективность расходования средств. Значит, есть блок тем, связанных с региональной политикой, с имплементацией, а точнее, упрощая, да, с проведением, с реализацией тех мер, которые были закреплены в Конституции уже в регионах. Да? И вот здесь и закон о публичной власти, и, значит, изменения в законодательство муниципальной власти. Если, как тоже утечки всякие были, и утечки, и прямое заявление господина Крашенинникова, если будут прямые выборы мэров в сочетании с ростом возможностей местного самоуправления, это будет, в общем, настоящий прорыв. Ну, а то, что губернатор сможет снять мэра, ну, так президент тоже снимает губернатора, это же не ограничивает его электоральных возможностей. Он может баллотироваться, но его могут снять.
Как раз когда обсуждали, да, как раз вот эту трансформацию реформы публичной власти и так далее, и про муниципалитеты говорили, звучала критика такая, что нельзя все концентрировать в центре.
Конечно.
И ликвидировать местное самоуправление, ну, потому что тогда вообще просто эти села, деревни окажутся просто брошенными.
А его никто не ликвидирует. Я вообще последовательный сторонник развития российских территорий и расширения финансовых возможностей местного самоуправления. Много лет за это выступаю, и в том числе, так сказать, был сторонником серьезным, значит, этой концепции развития сельских территорий, которую Единая Россия предлагала. Россия должна развиваться равномерно, во-первых, и динамично, во-вторых. А для этого ресурсы должны распределяться,
Вы за децентрализацию?
Да, децентрализованно, с некоторой возможностью, так сказать, с некоторыми дополнительными возможностями для местного самоуправления, малых городов. При этом понятно, что магистральный путь – это агломерация, но это же не значит, что есть агломерация, есть выжженная земля. Нет, вот эта земля должна быть не выжженная, а цветущая. А для этого собственно, и, значит, проводится вот эта политика развития местного самоуправления. Если будет, еще раз подчеркну, если будет введено все-таки, точнее, возвращены будут прямые выборы мэров в сочетании с ростом возможностей местного самоуправления финансовых, при встроенности местного самоуправления в вертикаль.
А вот это да, это штука довольно
сложная. Да, вот все это будет означать, я думаю, рост эффективности этой системы, как это было, допустим, в 60-70-е годы 19 века. Будем надеяться на это. Да? Вот земская система очень неплохо функционирует.
Да, но правда, многие же говорят, что та система, которая сейчас сложилась, и та роль, которую имеют сейчас губернаторы, это фактически естественный ход после 90-х годов, когда каждый губернатор был сам себе хозяин. А еще у него деньги были, вот, а поэтому надо было как бы усиливать и вертикали, и усиливать контроль за этими территориями. И поэтому мы имеем ту систему, которая есть, и вряд ли от нее будут отказываться.
Нет,
вот в чем
губернаторы
дело.
Люди служилые теперь, это совершенно очевидно, ну, и да. Вот этот микробунт, который мы, кстати, активно с вами обсуждали, Татарстан, он, в общем, закончился ничем. Вот, федеральный центр, я, во всяком случае, на уровне президента, скажем, или других руководителей, вообще даже не стал комментировать те решения, которые были приняты.
Это уже, в общем, показательно.
Да, которые были приняты властями Татарстана. По логике, видимо, собака лает, караван идет. Да? Поэтому, значит, решение принято. Что сейчас вынуждено заявлять власть Татарстана? Мы выполним. Так сказать, все, ну, выполним, выполняйте. Закон принят, так сказать, теперь нет президента Татарстана, есть глава Татарстана. Вот и все. В политическом смысле они просто сделали ошибку, пошли на «вы», ожидали, что с ними кто-то будет торговаться, их просто не заметили и приняли решение без них, потому что в Думе у «Единой России», извините, конституционное большинство. А вот отношения они обострили на ровном месте. В общем, это, на мой взгляд, вот это, так сказать, демонстрация.
А мы оставим президента,
она,
да?
Она оказалась... Не знаю, это нерационально, неадекватно и, безусловно, уже привело к негативным последствиям и еще приведет для элиты Татарстана.
Это любопытно, кстати. Но по факту, действительно, как можно соблюсти баланс между, значит, с одной стороны, наделением большей ответственностью, как то история с коронавирусом это показала, да, что в критерии эффективности включили, да, как регионы борются и так далее. С другой стороны, регионы, а дайте больше денег, а потом еще, а нам бы муниципальную реформу, а нам бы еще усиление полномочий, потому что у нас и так ответственности очень много, а только, значит, с дамокловым мечом это не очень хорошо. Но и вызовы для федерального центра самому, а не получится ли, что каждый сам себе царьком будет местным?
Нет, я так не думаю. Наоборот, централизация и контроль. Централизация усиливается, контроль, значит, усиливается. Кстати, коронавирус сохраняется тоже, еще одна, между прочим, еще один вызов для 2022 года, очевидный. Вот, и мы видим, конечно, что ситуация улучшается и по количеству заболеваемости, и потому что омикрон, который... менее рискованный, вытесняет, ну, для здоровья, для смерти, для госпитализации, вытесняет, значит, более опасные штаммы. Но расслабляться не стоит, и я думаю, что это по-прежнему риск. И Путин поставил достаточно ясные и жесткие задачи по масштабам коллективного иммунитета. Угу. И я думаю, что вот к марту-маю следующего года этот иммунитет будет достигнут, и, наконец, отступит наш этот, значит, это коронавирус. Наш коронавирус, это наша беда.
Ну, здесь просто еще интересно, кстати, на что ориентир при принятии решений, потому что мы понимаем, что иногда власти становятся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, если ничего не делать, посмотрите, надо что-то делать, вон как Европа делаете, а давайте так же. А потом, когда начинают усиливать, говорят, да вы забыли совсем про права человека, да что это такое и так далее. То есть в данном случае вы видите действительно ориентацию, например, тех же самых медицинских органов на то, а давайте посмотрим, как в Австрии и во Франции. Или в данном случае мы такой суверенитизацией занимаемся?
Нет, мне кажется, что решения у нас свои. Конечно, смотрят. Конечно, прислушиваются к консультациям ВОЗ.
Да.
Вот. Но, тем не менее, действуют своими путями. И очень важно, что используют метод словесных интервенций, я бы так сказал. Ну, вот про те же QR-коды. Вот вице-мэр Ракова, например, заявила недавно, что... После заявления о том, что будут приняты законы о QR-кодах и о QR-кодах на транспорте, уровень вакцинации, точнее, количество вакцинирующихся граждан в Москве резко увеличилось, понимаете? И заболеваемость пошла вниз. Это к тому, что... Это, кстати, московские власти неоднократно, между прочим, использовали в своих решениях по Москве. Работает. Вот говорили, вот, значит...
Введем везде QR-коды.
Это не да, это не работает. Работает, работает. Подожди, ну, естественно, готовится законопроект, это реальная политика, и, так сказать, будет еще обсуждение, естественно, их, а потом, наверное, принятие. Но так или иначе, уже сообщение об такой политике более жесткой, они мотивировали значительную часть населения к тому, чтобы... привиться. Вот и все. И это очень значимая история.
А Виталий говорит, как быть с федерализацией? Мы очень сильно критикуем Украину, что она не федерализируется, а сами-то, будучи федерацией, становимся жестко централизованным государством.
Ну, не жестко. У нас никогда не было жестко централизованное государство. Даже в имперские времена у нас была высокодифференцированная политика в отношении регионов. Это была и помощь, и значит, оценка, точнее, учет национально-культурных особенностей и так далее. Даже тогда. Вот. А теперь тем более у нас федерация, так сказать, которая, так сказать, неплохо управляется, в которой есть определенная логика и, так сказать, финансовых взаимоотношений, и там, политических решений, и согласования кандидатур. Да, два ключа по проведению наиболее важных направлений политики финансовой, например. Но не только, но и социальной. Угу. Вот, я думаю, что это на самом деле разумная, так сказать, политика. А конфедерации в жанре Швейцарии никогда в России не было, не будет. И это возможно для небольшой страны с такой общинной структурой населения.
С дробностью.
Такой. Англицкая вольность, говорил царь Петр, у нас не к месту, как к стене горох. Вот, поэтому у нас, так сказать, другой политический стиль, другая политическая система, но начало федерации, безусловно, сохраняются.
А вот интересно все-таки в условиях как раз вот этой напряженности, которая существует, какие здесь вы видите сложности для государства? Потому что, с одной стороны, мы читаем новости, когда МИД послал, значит, Вашингтон, вот эти вот условия по нераспространению НАТО и так далее. Но все равно, скорее всего, государство должно объяснять обществу, а что происходит. Экзистенциальная это угроза для нашего существования? Или же все-таки это высокие мужи каким-то образом, да, великие умы борются, и нам ничего не будет? Ну, потому что возникает опять вопрос, а боятся ли русские войны? И тот патриотический подъем... И хотят, боятся и хотят ли? Вот здесь так, понимаете? Потому что патриотический подъем 2014 года, он понятен. А сейчас, честно говоря, вот в связи с этой всей напряженкой, большие вопросы возникают.
Ну, вы знаете, вот на этот вопрос, хотят ли русские войны, я бы ответил фразой из той же песни. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять. Я думаю, что все-таки по большому счету прямое военное столкновение, пусть даже там ограниченное, оно, конечно, несет с собой большие риски, угрозы. Вот. И действуя жестко во внешней политике, наше политическое руководство, тем не менее, стремится достичь тех целей, которые, ну, мы видим, да, не распространение оружия, не включение НАТО, не включение Украины в блок НАТО, достичь этого все-таки политическими целями. Я думаю, что задачи такие, и политика на самом деле такая. Мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять. Все-таки вот так, а не то, что, так сказать...
Боимся или хотим,
да,
однозначно.
Да, да, да. Естественно, есть опасения, естественно, учитываются риски. Я не думаю совершенно и не вижу даже в тех шагах, которые предпринимаются, не вижу авантюризма, как некоторые мои коллеги. Это политика жесткая, но это политика продуманных шагов.
Просто как раз-таки Владимир Путин всем своим нахождением у власти на протяжении вот этих вот лет демонстрировал, что мы приверженцы как раз юридических договоренностей и дипломатии, а не того, что мы по любому поводу сразу начнем оружие применять.
В конце концов, на 5 волн расширения НАТО мы имеем право на, так сказать, одну свою волну безопасности, так скажем.
А там хотят войны, как вы считаете?
Я думаю, нет. Физически. Тоже? Там, где в НАТО,
да.
Я думаю, нет. Я думаю, они, значит, ну, это моя точка
зрения. Ну, да-да-да.
Я думаю, они делают максимум возможного для того, чтобы избежать прямого военного столкновения, потому что им надо убеждать людей, нужно убеждать элиты, нужно формировать конкретные воинские подразделения. Я не уверен, что они вообще существуют. Вот физически там эти 150 или 200 или 500 тысяч человек, которые готовы выступить против России во имя чего, угу. собственно говоря. Я думаю, что ну, физически воевать никто не готов.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.